Привет, дорогая семья. Итак, сегодня у нас незапланированное опять воскресное служение из моего офиса, так как еще там бумаги подготавливаются, и только в понедельник, то есть вот 14 числа, мы сможем с вами уже быть правообладателями нашего нового здания. Хорошо, дорогие, но у меня есть очень интересное слово, мысль, которой я хочу поделиться сегодня, в это воскресенье. Наверное, чуть-чуть продолжу нашу прошлую тему. Это о сердце, о чести, о том, что действительно имеет в себе, какие ингредиенты имеет в себе человек величия, человек, которого Бог употребляет. Ведь мы хотим быть этими людьми, мы мечтаем быть этими людьми. Итак, сегодняшняя тема или мысль, я так назвал ее, будет называться «Невидимая честь». Начну с одной интересной истории, после которой родилась эта тема. Один раз по каналу Discovery я смотрел одну передачу, где президент нашей страны награждал одних людей. И он говорил, интересные люди, у этих людей как бы... Их вроде снимали, да, но их голоса были изменены, и лицо было, знаете, как бы смыто. То есть ты не мог видеть лица человека и не мог слышать его настоящего голоса. Чуть попозже я понял, почему. И президент награждал этих людей. Это была определенная группа людей, их несколько человек было, я не помню, или 6, или 8 человек. И президент сказал такие слова, которые просто меня, ну, реально как бы удивили. И он говорит, сейчас именно эта группа людей совершила одно из самых серьезнейших заданий, на которое я посылал вообще кого-то. Он так сказал, что они предотвратили очень серьезную проблему и атаку, и они вышли, то есть как бы они победили, они сделали свое секретное задание. Я чуть попозже понял, что это была определенная категория спецназа, то есть есть спецназ, а есть очень тайная организация, которой распоряжается президент. Это очень уникальная категория людей. Я уверен, что каждая страна имеет такую категорию людей. Я знаю, Россия, Украина, Израиль точно имеет, Америка точно имеет. То есть я знаю у них вот эти группы людей. Но вот в чем интересно. Он сказал, что вот эти медали, которые я даю, он говорит, нет выше награды за то, что бы они сделали, и за то, как они своей жизни, да, как бы реально ложили, они шли на смерть, чтобы защитить страну от очень уникальных угроз. И он, когда дал им эти награды, не было ни лица, мы не слышали ни голоса, ничего, просто было очень все недолго. И там была передача об вот этих, о войсках, да, как бы о роде, о категориях, что происходит вообще в государстве, чем президент располагает. И я был удивлен, самая высшая награда дана тем людям, которых никто не знает, и, скорее всего, не узнает никогда. То есть они под тайной, они под секретностью очень серьезной. Их почему? Во-первых, таким образом охраняется их идентификация. Во-вторых, охраняются их семьи. То есть и в передаче объясняли, почему это делается. Чтобы никогда никто не узнал, кто они, и не смог что-то причинить им. То есть это очень-очень делалось все секретно. Этих людей не знал никто. И Бог мне говорит... Он говорит, кто из вас согласится быть личностью, которую я смогу наградить высшей наградой, но вас в реальности не будет не знать никто? То есть, поймите, о чем я говорю. Этих людей знают. Их знают как какой-то там Сэм или Эндрю, или там, знаете, вот это американский, или ты там Сережа, Андрюша, Татьяна, Светлана. Но реально вот эти невидимые стандарты чести, за которые небо награждает тебя, именно по которым, по параметрам которых тебя избирают. Самое интересное, что эти люди говорили, о них говорили, что они даже не могут, даже когда они закончат свою службу и уйдут с этой секретной организации, с этого очень элитного рода войск, они никогда не могут даже упомянуть. Нигде на работе, нигде, где они потом будут находиться, кто они и кем они являются. То есть это настолько уникально, что только очень маленькое количество людей имеет доступ к их настоящей идентификации и к их настоящим именам и так далее. И я так слушаю, смотрю, представь, они сделали одну из самых великих вещей в своей жизни. Они предотвратили что-то, что мы никогда не будем знать и не слышать. И мы даже не можем узнать ни имен этих людей, даже ни лиц, ни голов, ничего. Это тайные люди, получают тайные награды, но эта честь, она невидима, это величие, оно где-то скрыто. И Бог мне говорит, действительно, кто из людей согласится быть вот этой личностью? Ведь смотрите, как у Бога. Он-то не выбирает тебя по стандартам вот сейчас, да? Вот он увидел тебя, и все видят тебя, и все говорят, да, вот этот человек. Поймите, семья, когда Бог выбрал Давида, даже в виду не имел собственный отец. Поймите, его честь, его величие, его стандарты были настолько скрыты, и Давид ими никогда не, как вам сказать, он их никогда не проектировал, что даже отец, не потому что отец не любил, там некоторые проповеди слышал, о, отец там не уважал Давида, нет. Отец просто не, даже ему в голову даже не пошло, не зашло, что вот какой-то небольшой подросток, мой сын, где-то там пасущий овец, может зайти даже в категорию. Отец глянул видимыми глазами, он посмотрел высокие, у него было, он по счету был 8-м, то есть и ты понимаешь, что перед ним 7 братьев, старших братьев, они, и отец реально думал, ну точно из этих людей. И самое интересное, что Бог совершенно по-другому поступил. Заметьте, что Саул был избран совсем по другим параметрам. Народ востребовал, и Бог им дал по их параметрам царя. Но у этого царя, у царя Саула, у него присутствовало широкие плечи, высокий, красивая фигура, знаете, царское выражение лица, царские, знаете, вот атрибутики видимые. Но у него отсутствовало одно. У него отсутствовала невидимая честь. Честь, которую не видно. И потом в процессе все познакомились с настоящим царем Саулом. Когда он начал уничтожать города пророков, сжигать. То есть он начал просто убивать слух Бога. И ты понимаешь, что там от начала никогда и не было величия, чести. И там ничего, там не на чем было строить. И вот она мысль, которую я немножко буду развивать сегодня. Может ли Бог доверить тебе? Можешь ли ты доверить тебе? Вот в чем вопрос. Никто не задумался над тем, чтобы чему-то, что появилось на свет, сначала должен пройти невидимый процесс. Смотрите, когда что-то должно появиться на свет, у Бога все очень уникально. Заметьте процесс Бога. Процесс Бога – семя, гниющее в почве. Никто не знает, никто не видит величия этого семени. Никто даже не подразумевает, что это за дерево или растение, что это будет. То же самое ребенок развивается в тайне в чреве матери. Никто не знает, никто не видит. И чуть попозже все видят животик, чуть попозже все видят родившегося ребенка. Заметьте процесс Бога, он почему-то всегда начинается из тайного. Даже физический процесс. Это, я абсолютно даю гарантию, что духовный процесс именно такой. Но у Бога даже физический, можете себе представить, у Бога даже физический процесс основан на тайном зачатии, где никто не знает, не видит, все тайно и чуть попозже все начинает быть видимо. То есть, и заметьте, вот этот процесс, запомните, это будет ключевой фундамент вот в этой мысли, в этой теме сегодня, да, невидимая честь. То есть, видимый продукт – это последствия невидимого мира. Кем ты сейчас являешься, это исключительно продукт невидимого мира. Некоторые люди говорят, о, вот посмотрите, дорогие, поймите, если ты чувствуешь, что твоя жизнь в провале, то есть это все последствия твоих невидимых решений, поступков, предрасположений твоего сердца. Не адресовав это, ты никогда не адресуешь видимую картинку. У людей так, они говорят, помолись за меня, я хочу это. Я говорю, поймите, если я и помолюсь, то я помолюсь, чтобы ты в кавычках вернулся на поля, где никто не видит, где будут воспитываться, как у Давида, принципы чести в невидимом мире. Твои победы, Давид, никто не будет видеть, никто не будет знать, и овцы побегать и поаплодировать тебе не смогут, когда ты их защищал, когда ты их охранял, оберегал, кормил. Другими словами, когда ты делал все возможное, чтобы твое стадо было в сохранности. Никто не знает.
Никто не знал этих псалмов, никто не видел этих побед, никто... Да, мы потом услышали, когда он Саулу сказал, что льва и медведя твой раб побеждал, и этого нечестивца тоже Бог предаст в руки мои. Помните, да, битву с Голиафом? И ты понимаешь, что что-то было там, что предрасположило Бога выбрать его. И когда Бог выбрал его, он не был похож. Даже Библия говорит, что он какой-то был, знаете, такой рыженький, такой небольшой. То есть даже братья сказали, кто ты, что ты. То есть поймите, не потому что братья не любили его, потому что он не был видим как человек величия. Он не был замечен как что-то высокое, весомое, большое, как что-то имеющее честь. То есть человек видит вообще по-другому. Вот поэтому Бог и сказал потом пророку, он говорит... Бог смотрит на сердце. Говорит, я смотрю на сердце. Вы смотрите на все атрибуты видимые, я смотрю на сердце. И мы должны вот так тоже научиться видеть, как видит Бог. Избирать, как избирает Бог. И я в своей позиции, даже позиции пастора или духовного отца, или там, человека, который является президентом заветов церквей. То есть я выбираю немножко по-другому. Вот поэтому вот этот двухлетний процесс, когда мы общаемся, знакомимся, я хочу увидеть честь. Я хочу увидеть, есть ли что-то там невидимое, на чем видимое строиться будет. Вот тебе ключ. Есть ли в твоей жизни что-то невидимое, настолько мощное, настолько четкое, настолько крепкое, что когда что-то начнет строиться, когда в твою жизнь придет куча денег, куча власти, куча славы, куча похвалы, люди начнут... Что? На чем это будет базироваться? Вот вопрос. На чем будет базироваться видимая слава, видимый успех, видимый нереальный прорыв? На чем он будет строиться? Ты начнешь мстить тем, которые тебя ненавидели. Что? То есть, и я вижу иногда, Бог, да, Бог благословляет, Бог верен, но ты смотришь иногда, когда благословение Божье ложится на неправильное сердце, и все, и человек начинает мстить. Человек начинает использовать свою платформу для достижения мотивов, тайных мотивов своего сердца. И ты часто можешь видеть, как только человек зашел куда-то, как только личность заимела что-то, ты моментально начинаешь видеть, как сердце, твое сердце, если оно не исправлено, оно начинает брать все, что ты достиг, и проявлять то, что оно давным-давно хотело. Поэтому люди говорят, о, человек упал, он давным-давно был падший, просто ты сейчас это падение увидел физическими глазами. Ты говоришь, о, человек потерял честь, о, человек начал такое творить, он давным-давно таким был, просто у него сейчас появилась позиция, чтобы это сделать, а у вас появились глаза, чтобы это все увидеть. Почему? Потому что это была тайная позиция сердца. И поэтому, дорогие, невидимое величие, оно очень-очень необходимо для людей, которые будут использоваться, употребляться Богом в видимом, в видимой славе. Вопрос банальный и простой. Вот я его задам сейчас. Ты себя уважаешь? Вы знаете, когда ко мне приходят люди и говорят, пастор, у меня проблема, у меня то, у меня это, у меня здесь, у меня с женой, у меня с мужем, у меня... Разные-разные вещи. Простой вопрос задаю. Ты себя любишь? Ты себя уважаешь? Да как я могу себя уважать? Я говорю, вот и все. Все, ты ответил сейчас на свой вопрос. Потому что когда ты себя не уважаешь, тебя будут не уважать другие, и ты ничего с этим делать не будешь. Тебя будут унижать, тебя будут... То есть, другими словами, я не говорю то, что должно обороняться, но я говорю о том, что твое внутри у тебя должно быть что-то, что дает тебе позицию уважения себя. Поймите, а мы уважаем себя. Ты можешь что хочешь. Некоторые люди, они идут и достигают великих вещей, видимых. Но когда смотришь, думаешь, почему у него такое поникшее лицо? Подходишь, спрашиваешь, что, как у тебя дела? То он говорит, да ты знаешь. То есть человек иногда даже победив в видимом мире, продолжает не уважать себя. Почему? Потому что уважение к себе основывается на невидимой чести, которая в тайне происходит, где никто ничего не видит. И вот у меня вопрос. Уважаешь ли ты себя? Ты доволен собой? Простейший вопрос. Ну проще уже не задать. Ты вот когда утром просыпаешься, когда ты прожил день, давайте утром понятно, когда ты прожил день, ты ложишься с уважением, с наслаждением того, кто ты. Ты наслаждаешься своей идентификацией там, и тем, что Бог доверил тебе. Или ты просто, о, еще один день, о, почему? Я тебе даю гарантию. Все это неуважение. Может быть, ты сделал что-то видимо, что, из-за чего ты не уважаешь себя, но корни это в невидимом фундаменте, на котором строится твоя видимая жизнь. И когда мне Бог это сказал, он говорит, смотри на этих людей. Я хочу, чтобы у тебя было именно, да, ты сейчас видишь невидимое, то, что и никогда этих лиц, и имен, и голос, ты даже голосов их не узнаешь. Ты просто, у них просто цифра. У них есть цифра, и все. Это боец номер такой-то. У него сериальный номер. И никто, только государство знает, что этот номер значит, что под этим номером стоит. То есть, согласен ли ты в Царстве Бога быть цифрой? Согласен ли ты достигать великих вещей, никто этого ничего знать не будет? Вот почему Бог иногда в ходатайственную команду выбирает вот этих людей. Потому что ходатай по-настоящему делает огромную работу. Ну, ходатаев... Большинство из ходатаев никогда никто видеть и знать не будет. Почему? Потому и в процессе они будут награждаемы Богом, а не людьми. Когда все окончится, когда мы будем с Ним. И вот это интересный момент. Подумай сам, ты сам себя не обманешь. Кто ты для себя? Я никогда себя не обману. Я могу делать вид на сцене, там, знаете, брызгать там слюной, кричать, что я чемпион. Там, дорогие мои. Когда ты засыпаешь, и когда выключены все камеры, отрублены все микрофоны, в глубине своего сердца уважаешь ли ты себя? Нравишься ли ты себе? Я понимаю, можно быть немножко, как вам сказать, недовольным каким-то поступком. Я сейчас не об этом говорю. Мы все ошибаемся, мы все иногда бываем недовольны собой. Но я не говорю о поступке, я говорю о твоей жизни. Доволен ли ты своим годом? Доволен ли ты своим сезоном, в котором ты находишься? Что сейчас происходит? И вот это, дорогие мои, последствия тайных фундаментов, на которые строится видимая жизнь. Итак, все это последствия невидимого мира. Тебе с собой интересно? Знаете, почему большинство людей боится одиночества? Потому что как только они входят в одиночество, их сердце начинает обличать их. Их сердце, Дух Бога, Дух Святой начинает через сердце говорить с тобой, чтобы исправить какие-то вещи. И эти люди делают все возможное, чтобы никогда не остаться один на один со своими мыслями и со своим сердцем. Почему? Потому что поток информации начинает просто идти огромный шквал информации начинает идти, и ты не можешь справиться со своими поступками, и надо попросить прощения. Здесь кинул, там долг не отдал, здесь что-то сделал, что нельзя делать, и ты быстро какой-то боевичок, какой-то сериальчик засесть на недельку, и ты понимаешь, что все это, ты просто оттягиваешь время, ты никуда это не денешь, и тебе нужно это сейчас адресовать. Поэтому, дорогие, я говорю ко всем, не только к локальной семье, я говорю к глобальной семье, адресуй тайные фундаменты твоего сердца. Адресуй вот это то, на позиции которого ты себя уважаешь или ненавидишь, или не хочешь даже... Когда... Вот почему большинство людей не могут принимать благодарность. Потому что как только тебя кто-то поблагодарил, ты говоришь, не надо мне ничего говорить. Это не потому, что человек смиренный, а потому что он знает, кто он. Вот почему большинство людей не могут принимать просто похвалы, потому что не говори, бля-бля-бля-бля. Почему? Потому что, да, даже если они сделали что-то хорошее, в глубине внутри они понимают, что это не они. И они не хотят, они не могут тебе сказать, что не хвали меня, я по-настоящему не тот человек, о ком ты говоришь. И он попадает вот этот конфликт сердца, разобраться с этим не хочет и другим хвалить не дает, потому что ты знаешь, что это не ты. Ты знаешь, что эта похвала тебе в реальности не принадлежит. Это просто были, сошлись все факторы, и там были вовлечены люди, и ты был просто, может быть, видимой фигурой какого-то движения Бога. Но в реальности ты понимаешь, когда ты закрываешь двери своей тайной комнаты, ты знаешь, что есть вещи, которые нужно адресовать. Адресуй их, пожалуйста. Сколько мы наблюдаем падений пасторов? Я говорил в прошлой теме, да? Сколько людей, которые не сохраняют параметры своего сердца, не берегут свою честь, не берегут свои вещи, дорогие мои. Почему? Потому что это изначально было. Просто ты увидел то, кем человек являлся. Некоторые говорят, что случилось. Да ничего ни с кем не случается, дорогие. Со мной случается сейчас только то, чем я являюсь в тайне. И все. То есть просто какие-то факторы начинают потом быть видимыми. Или если ты видишь, человек побеждает, ты не можешь много человека обливать грязью и видеть, как он побеждает. Это значит, где-то в тайне он победитель. Ты не можешь видеть человека, как он движется в славе. Ты будешь... Что происходит? Потому что где-то в тайне там слава и честь уже есть. Задумайся над этим. Тебе с собой интересно? Запомните, родные, у тебя уже нет вчера и еще нет завтра. Все, что у тебя есть, это сегодня. А точнее, это сейчас. И мой вопрос к моей большой семье будет такой. Кто ты сейчас? Кто ты сейчас? Знаешь ли ты, что прямо сейчас, после окончания вот этой моей мысли, да, моей темы, ты можешь прямо сейчас исправить себя. Прямо сейчас сделать выбор, изменить свои тайные вещи. И моя цель, семья, моя цель вот сегодня именно в этом. Помочь тебе увидеть, что не надо тебе видимые вещи исправлять. Семья, видимые вещи исправятся автоматически, когда невидимые фундаменты сердца будут поправлены. Не переживайте об этом. Это все последствия, как вам сказать, это все инерция, это все инертность, это все, когда ты что-то столкнул, это просто последствия. То есть, когда машина поехала, то, что она производит, знаете, движение воздуха, это последствия. Поймите, когда ты что-то внутри исправишь, знаю из личного долга, многолетнего опыта, там ты видишь только то, что здесь происходит. Поэтому, дорогие, пожалуйста, прямо сейчас, если ты чувствуешь, ты не уважаешь, у тебя депрессия. Во-первых, некоторые люди говорят, о, надо таблетки от депрессии. Да не таблетки от депрессии надо. Депрессия никогда не приходит просто на ровном месте. Депрессия — это последствия, если брать грубо, да, грубо, не разбираться. Сколько у нас приходило людей консультироваться, людей, которые в депрессии. Почему? Это не потому, что у него плохо, расстройство какое-то иммунное, нервное, какое-то психическое. Нет. Это потому, что человек не знает, кто он. Это потому, что он чувствует, что он тратит свои годы. Это потому, что он находится с человеком, с которым как, или друзья, или работа, или что, там, где он не должен находиться. И депрессия – это реакция не тела, это реакция духа, который стонет и мучается в жизни, в которой ты его поставил. И поэтому я заметил, что депрессия – это стон духа. Дух не выдерживает. А если человек не рожден свыше, депрессия доводит людей до самоубийства. И мы знаем, сколько случаев мы знаем. И понятно, люди пытаются там забить таблетками. Что-то, дорогие мои, таблетка не исцелит твое сердце, твое раненое сердце, твои эмоции. Все, что происходит в тайне, не исцелит. Это может только Дух Бога. И не надо мне рассказывать о каких-то там психических, психологических, психиатрических там вмешательств. Не верю я. Все это бред сивой кобылы. Эти вещи исправить может только Дух Святой. Иначе не нужно было нам креста. Иисус пришел бы просто и проконсультировал учеников. И поэтому не надо мне говорить. Серьезно, меня просто вот это задевает просто до ужаса. Сорвались все. Психологами стали. Да вы что все? Я не знаю, ум вынесло что ли? Дорогие, пожалуйста, вернитесь на пути Христа. Нигде, никогда Богом не было упомянуто какие-то психические расстройства. Все адресуется Богом, исцеляется сердце, изгоняются духи, приводится в порядок жизнь. И не надо тебе никаких психиатров, никаких психологов, никаких ологов, шмологов. Успокойтесь. Это все позиция мира, как достигнуть вещи, которые только духом достигаются. И поэтому, да, я обличаю всех пасторов, которые эту хрень съели. И я ненавижу эти вещи, я обличаю эти вещи. И я говорю, только духом Бога. У нас нет иного имени, чем Христос. У нас нет другой. У нас нет ничего, кроме крови Христа и победы Иисуса на кресте. Все остальное я не верю. Называйте меня старомодным, называйте меня несовременным, но я буду именно исповедовать то, что исповедал Иисус Христос, и двигаться Его путем, достигая Его цели. У меня нет моей цели, я умер для себя, и я хочу видеть тело Христа в славе и силе. Все, высказался, едем дальше. Уникально то, что выбор Бога зависит исключительно от того, кем человек является в невидимом мире для людей. В невидимом для людей мире. Выбор Бога никогда не зависел на видимых факторах. Никогда. Любого человека возьмите, который был избран Богом. Даниил? Да никогда. Какой-то юноша, какой-то в рабстве. Сидрах, Месах, Авдинага? Да никогда. Какие-то парни. То есть, когда ты на них смотрел, ты никогда не мог ничего не сказать. Анна, бесплодная Анна. Есфирь, то же самое, девочка-сирота. То есть, и мы понимаем, что никогда на невидимых Бог знал, что там где-то в сердечке Есфири. У нее, поймите, некоторые люди говорят, о, он избрал сироту. Да, она была воспитана дядей, но у нее был момент. Она, знаете, иногда мы достигаем того, чего не имели. То есть она никогда, она в обиду своих людей не дала. Почему? Потому что знала, что такое быть одинокой, знала, что такое быть сиротой, и она сделала все возможное, царица Есфирь, чтобы Израиль выжил, и чтобы сделать это. Поймите, у этой девочки-сироты внутри были параметры величия, которые не видно было просто. Вот да, она была красивая, конечно, она была красивая, это были ее атрибуты для избрания. Поэтому Бог дает тебе некоторые факторы или опции для того, чтобы тебя избрали, но не фигура ее и красивое лицо спасли Израиль. Израиль спасло ее сердце, ее невидимое величие, вещи, которые она не смогла допустить и позволить, чтобы произошли с ее народом, с ее дядей, с ее семьей. Другими словами, вот вам и движение. Когда мы берем Гидеона, боже мой, последний из последних, маленький из маленьких, ничего не знающий, ничего не имеющий. Но параметры сердца были такие, не отдал в обиду Израиль. И когда Израиль хотел его превознести и сделать царем, он говорит, Бог ваш царь. Фу! И ты смотришь, думаешь, вау-вау-вау-вау. Другие бы сказали, коронуйте меня, нормально. Он сказал, Бог ваш царь. Бог ваш Бог. Бог ваш отец. Бог ваш царь. Он будет царствовать над вами. То есть, и ты понимаешь, что опять... Гидеон, опять какие-то величия, какие-то невидимые вещи. Его бы никто в жизни из людей не избрал. Но Бог избрал. Он говорит, иди с этой силой, иди с чем-то, что внутри тебя уже есть. Он говорит, я буду с тобой. Дорогие мои, Божья слава всегда будет. Некоторые люди говорят, о, Бог захочет, Бог сделает. Нет. Твое невидимое величие плюс избрание Бога. Вот этот сэндвич только движется, дорогие мои. Все остальное, слава Бога, не может основываться на отвратительном, гадком характере человека. И ты видишь, что это величие. Наоборот, это будет просто развивать его эго, подпитывать. И он начнет своей платформой употреблять, своей властью. Начнет злоупотреблять и властвовать, достигать того, что он действительно хотел. Или власти, или денег, или популярности, чего бы то ни было. Человек всегда, дальше он... Некоторые люди говорят, как самое легче проверить человека? Дать ему власть, дать ему позицию, высокую позицию. Вы моментально начинаете видеть параметры, невидимые параметры сердца. Вот и все. Итак, выбор Бога зависит на невидимом для людей мире. На параметрах, которые люди не видят. Они не чувствуют это. Вот почему Есфирь, почему Авраам, почему? Потому что что-то было внутри сердца Авраама, что привлекло Бога. Невидимое. Он еще никто, он еще ничто. Он бесплодный. Никто не знает. Ничего. Жена Сара бесплодна. Ничего не работает. Но Бог знал, что внутри есть что-то. Этот человек, у него есть величие невидимое, которое пройдет до конца. Будет ходить по территории, которую Бог говорит, я ни на стопу ноги не отдам тебе, но ты должен обойти эту землю. Почему? Это как свидетельство и пророчество тому, что вся эта земля будет принадлежать твоим потомкам, твоим детям, Израилю. Авраам это сделал. Дорогие, поймите, вот что ищет Бог. Невидимые вещи. Мы иногда думаем, о, пройдусь по земле, земля моя будет. А можешь ли ты ходить по земле и знать, что она никогда твоей не будет? Можешь ли ты молиться, зная, что ты никогда при своей жизни ничего не получишь, получат твои дети и внуки? Можешь ли ты понять, что вот это величие и ищет Бог? Именно на этой позиции Бог и избирает. Согласен ли ты на эту жизнь? Невидимую, тайную жизнь солдат, спецназа, которую никто не будет. Да, тебя наградят. Ну и даже эту награду никто знать не будет. Ты будешь, люди сидят награжденные, но ты даже похвалиться не можешь. Почему? Потому что это тайна, это скрыто. Это только ты и Бог. Ты и Бог, и может быть какое-то очень, очень небольшое окружение людей, которые в такой же позиции. Вот и все. Вот и вся твоя награда. Запомни, выбор Бога основан не на невидимом мире человека, в то время как выбор человека всегда основан на видимом мире и видимых всеми достижениях. Вот почему некоторые люди говорят, Бог, ну почему вот того человека выбрали, почему меня до сих пор не выбирают? Потому что ты строишь совершенно по-другому. Не переживай, тебя заметит Бог. Тебя заметит Бог в свое время. Не торопи события. Самая проблема человеческая – это спешка. Наша спешка, неспособность ожидать, это и наводит хаос, и иногда лишает даже людей призвания. Если бы мне сказали, пастор, вот скажи мне один совет, который вот из всех, вот все, что ты прошел, один совет, что бы ты дал? Я бы дал тот совет, который я хотел, чтобы мне дали. Научись ждать. Все. Я даже пункта 2 тебе не дам. Некоторые люди говорят, а что дальше? Научись ждать. Потому что научись ждать, это не делать поспешных решений. Научиться ждать, это не делать того, что ты хочешь. Научиться ждать, это не давать что-то, чтобы тобой пользовались. Научиться ждать. И когда Бог придет, поймите, ни Гедеон не остановился, ни Давид не остался на поле с овцами, ни Анна не осталась небесплодная. То есть, и ты понимаешь, ни Авраам остался. То есть, все они дождались. Да, у некоторых было реальное искушение напряг ждать. Но все они дождались. И вот это единственное, если бы ты дать самый мощный совет телу Христа в это время, в этом сезоне. Что мне делать, Господи? Научись ждать. Ты хочешь замуж, жениться? Научись ждать. Сколько мы знаем сейчас семей просто в хлам разрушенных? Почему? Потому что насладились сексом, насладились кроватью, через месяц проснулись, глянули друг на друга, а у вас ничего не совпадает, кроме половых членов. Ничего. Вы абсолютно разные люди. И потом понимаешь, научись ждать. Твое от тебя не уйдет. А если впрыгиваешь, тогда не вини Бога и не заставляй Бога исправлять что-то, что изначально не было Богом запланировано, и никогда Он тебе этого не обещал. Жди, не торопись. Умение ждать, умение терпеть, умение дать Богу явить славу свою через тебя в свое время. Вот это эпидемия нашего мира. Никто не ждет, все нужно завтра. Макровейка, почему мой макровей так долго делает мою пищу? То есть мы хотим все инстант. Заметьте, сейчас в чем мир? Все сейчас, интернет. Ты психуешь, когда у тебя интернет подтормаживает. А раньше нажимаешь, и там пошел звонок куда-то. И поехало это. Вспомните интернет 90-х. Кто помнит это, да, из моего поколения? И ты ждешь и не знаешь, господи. Ты пошел, зубы почистил, все, а потом ты только на интернет вышел. Я уже не говорю о том, чтобы загрузилась страница. Мы сейчас живем в поколении, люди, которые, им надо все сейчас, им надо все мгновенно, никто никакой цены платить не хочет, и точно никто не умеет ожидать. Мы все хотим инстант. И вот это и есть проблема. Дьяволу даже не надо тебя с чем-то искушать. Тебя надо просто подсадить на вот это вот, что не ждать, не ожидать, не терпеть, идти, брать сейчас, почему нет. И, знаете, поколение, которому все принадлежит, вот это мое, это мне, почему, и они все такие обиженные, почему меня обошли стороной. Поэтому умей ждать. И ты увидишь, куда Бог тебя поведет. Давида даже, его на него вылили рог селе. Что Давид сделал? Побежал трон себе колотить? Нет. Взял свой посох, взял свою сумочку, взял свои все вещи и пошел назад на поле. А, Бог? Классно. Спасибо тебе за избрание. Я уверен, братья стоят, но не понял. Мне интересно, что бы братья делали, если бы их помазали. Интересно. И знаете, в этот сезон я задал Богу вопрос. Почему такое маленькое количество людей по-настоящему избранных и им избираются? Почему такое небольшое количество людей? Ответ был простым. Потому что очень мало настоящих чемпионов в невидимом мире людей. Вот это тихо, тайно. Это даже звучит как-то смешно. Обычно чемпиона должно быть видно, чемпиона должно быть слышно. Но не в духовном мире семья. Если ты действительно, не просто поймите, не просто там что-то сделать. Если ты действительно хочешь что-то достичь. Что-то, что останется, когда тебя здесь не будет. Это Богом дается именно вот этим людям. Людям, чьи жизни впоследствии изучают. Как эти люди пришли сюда. Я вам говорю, дорогие мои, ключ один из библейских ключей. Это невидимые стандарты и настройки твоего сердца. Где-то там в углу валяется бесплодная Анна, и никто, ни муж, ни священник, никто ее не видит. Ее потом уже увидели. И абсолютно никто не понимает. Священник Илий даже подошел до нее. Он говорит, пробудись от вина своего. Он даже не понимал, что там у Анны сейчас срабатывают настройки ее сердца. Она сейчас заключает завет с Богом. Она обещает сейчас то, что она родит, чтобы посвятить Богу. И Бог мой посвятила она, и что этот человек сделал для своей нации. Дорогие, вот это. То, что рождается в тайне, то, что рождается в ожидании, то, что не спешит, то, что не пытается захватить раньше времени. Оно, когда рождается, оно приводит вещи в реальный успех, в реальный прорыв приходит нереальный прорыв. Где-то Даниил настолько полюбил Бога, что даже запрет на молитву не остановил его. Можете себе представить, тайно, никто не знал, дорогие мои, у нас тут там ковид, там, или что-то там, пандемия, и все люди бедные там все побросали, все поостанавливали. Этому человеку законы сдали, дорогие, мы ничего в мире нового нет. Законы сдали. Я понимаю, не надо там, я говорю, когда сказали, что не молиться никому, представляете, да, издали такой закон, не молиться никому, кроме вот этому царю, и только поклоняться ему, если кого-то мы найдем, мы понимаем, против кого этот закон был создан. Люди видели, что у него есть стандарты, у Даниила есть настройки, невидимые вещи и факторы, по которому происходит все. Попал ли он в проблему? Попал он в кошмарную проблему. Из-за своей чести он сидел в львином рву и обдумывал свою жизнь, что произошло сейчас. Дорогие, поймите, позволит ли Бог кому-то создать оружие против тебя? Конечно. Некоторые люди говорят, а почему? Потому что написано, Библия говорит, никакое против тебя созданное оружие не будет иметь успеха. Здесь не написано, что не будет создано оружие. Здесь не написано, что против тебя не выйдут. Здесь не написано, что у тебя не будет проблем. Здесь написано просто, что оружие не сработает. У Даниила атака была? Была. Что он сделал? Издается указ не молиться. И, естественно, все знают, что никто и так не молится. Единственный, кто этим занимается, это вот этот человек, которого царь планирует поставить вторым после себя. То есть ты понимаешь, что там очень серьезная битва сейчас идет. Его проверяют не только царство, его проверяет сейчас Бог, готов ли он. Издается указ, И этот как молился, так и молится. Можно было окна открыть? Нет, он даже окна открыл. Дыщ.
Нормально, смотрите, ребята. И начинает поклоняться Богу, как и поклонялся до этого закона. Дорогие, вот кого избирает Бог. А тут бедненькие, ковид испугал. Вот и бедненькие попрятались по бункерам. Чихнул кто-то. Ты знаешь, ты смотришь сейчас, как у людей закрываются церкви. Дорогие, у нас пандемия, у американцев столько церквей позакрывалось. Просто только и читаешь статистику закрывшейся церквей. Почему? Потому что у людей нет сердца, у людей нет позиции, у людей нет платформы выйти и сказать нет, плюнуть на все эти человеческие законы, которые сейчас шьются, чтобы остановить молитву. Дьявол знает, остановить молитву, это значит, он много чего может сделать. И вот сейчас это и шьется. Мы сказали нет, мы этого не сделаем, мы это не остановим. Семья, некоторые говорят, тебя посадят. Я говорю, пожалуйста, садите. Пожалуйста, садите. Да мне вообще все равно, семья. Мне не важны эти вещи. Я Божий, все, что я делаю для Бога. И я не остановлю служение, и я не остановлю молитвы. Пусть делают, что хотят. Абсолютно. И когда я живу в стране, в которой издан указ, что у них здесь религиозная свобода. Все. И никакой... Там насморк, там какая-то простуда, никакой грипп, ничего меня не остановит. Даже если он какой-то там китайской формы. Не имеет никакого значения. Семья, вот о чем я говорю. Когда что-то издается, твоя реакция на это, твое сердце. Да никогда, когда живет все нормально, тихо, спокойно, когда все в этом плавают, в этом теплом желе. Дорогие мои, проверяется все, когда начинается удар. Когда вот сейчас издаются указы, что ты будешь делать. Когда сейчас закрывается все, когда идет атака именно на церковь. У нас казино открыто, а церкви закройте. В казино все нормально. Почему? Потому что казино делает бабло и уводит людей от Бога. Поэтому казино и разрешено. А церковь, начинаются атаки на церковь. Нет, не позволим, и все. И не важно, кто что и говорит, да мне вообще все равно. Будем собираться у себя на кемпе. Мы будем собираться, не важно. Придут, оцепят здание, да, наше новое, не имеет никакого значения. Пойдем на наш кемп, будем там в горах собираться и молиться. Не имеет никакого значения. Наше поклонение Богу не остановит никто. Почему? Потому что мы дети нашего Отца. И это не бизнес, это наше сердце, это наша жизнь. И когда Даниилу это же самое сделали, дорогие мои, это же самое. Когда Сидраху, Месаху и Единагу показали ту же самую печь. Дорогие, нам показали ковид, и мы попрятались по норам. Дорогие, им показывали печь, они шли в печь. Дорогие, вот где происходят видимые вещи. И потом мы видим, видимо, как не горят Сидрах, Месах и Абденага. И потом понимаем, какие стандарты были невидимые у этих ребят. Вот вам и движение. Вот кого избирает Бог. Вот на параметрах чего строится его царство. Ты хочешь быть этим человеком? Есть ли у тебя что-то невидимое, на чем будет строиться видимое избрание Бога? Вот этот вопрос нужно задавать. Где-то на далеких холмах Израиля пасет свое небольшое стадо Давид. От всего сердца поклоняется своему любимому Богу. И там нет Фейсбука, и там нет Инстаграма. Там никто не видит его поклонения. И никому он не может показать виртуозность своей игры и красоту своего голоса. Его слышит Бог, его видит Бог. И вот это, дорогие мои, то, что это поколение теряет. Вот что поколение утеряет. От Матфея 6.17. Давайте прочитаем одно из мест из Библии. От Матфея 6.17. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди. Хоп-хоп-хоп. Давайте здесь остановимся. Смотрите, что говорит Иисус. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой Небесный. Вау. Это Иисус. Я понимаю. Сейчас я кучу Ветхого Завета сейчас рассказал, поговорю. Дорогие, это Иисус говорит. Сделай так, чтобы никто даже не знал, что сейчас происходит. Чтобы никто не знал, что ты в посте. Дорогие, вот эти параметры утеряны церковью. Сейчас все знают. Это твое изнемогшее лицо на Инстаграме. Пост, день 20-й. И ты такой бедняжечка, такой весь изнемогающий. Успокойся. Сделай так, чтобы никто не... Вот где видно личность, честь. Вот где видно величие. Вот где видно вот эти вещи, которыми человек... оснащим обладать. Сейчас во время соцсетей и всех этих социальных нетворков ты видишь, что происходит действительно, кто есть кто. Все, просто иногда диву даешься. Итак, причеши волосы, умой лицо, чтобы не знали люди. Другими словами, все, что ты делаешь вот там в невидимой платформе, никто даже знать не должен. Это тайна. Это спецназ. Это ничего. Вот где все ты это делаешь перед ним. А если ты это делаешь
перед ним и перед людьми, ты перед ним это не делаешь. У Бога нет, он не делит. Это если делается, и там ниже он говорится, да, что не делай, как делают фарисеи, которые там, знаете, ты знаешь, на каком дне поста, у него там волосы посыпанные пеплом, рубаха порванная, и он должен всем показывать. А Бог пришел и говорил, это моменты Ветхого Завета. Вы сделайте так, чтобы никто не видел вас в горе, в посте, в каком-то перед Богом, если ты там перед Богом смиряешься, в смирении. Это должен видеть только Бог. Это только перед Отцом делается. Почему? Потому что это именно говорит об отношениях. У тебя есть отношения с Ним? Если у тебя нет отношений с Ним, у тебя всегда будет показуха на людей. И вот это отвратительно Богу. Это вонь в тронном зале, когда плоть пытается показать всем, и все должны над тобой жалиться и сказать, какой человек, это все вонь, дорогие, выкиньте это все, забудьте. Это плоть, на которой только процветает твое эго. Умой лицо, причешись, чтобы никто не знал. А знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Вот оно, вот эта красота спецназа. Все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя явно. Семья, вот где. Вот все, что я сейчас говорил. Вот эти 40 минут, сколько там, да? Я еще не закончил. Вот оно в одном месте из Библии. Чтобы все, что происходит в тайне, он говорит, я, Отец Небесный, тебя вознаградит. Тебя Папа вознаградит. Не это ли красота? Не это ли вот действительно то, для чего мы должны жить? Человек стал чемпионом, это всего лишь термин для людей, который свидетельствует о том, что этого человека, о котором все услышали, он просто стал всем известен. Некоторые люди, сколько из нас пытаются захватить золотую медаль, не понимая, что золотая медаль вешается, она не делает человека чемпионом. Золотая медаль подтверждает, что человек уже был чемпионом. Это просто видимое распознание этого человека. И вот поэтому начинается быть что-то видимым в физическом мире. Я говорю, если это в Божьем, да, в Божьем царстве. В физическом мире, но в Божьем царстве. Потому что это все базировалось на невидимых процессах и на невидимых фундаментах чести. Вопрос заключается вот в чем. Стал ли этот человек только что чемпионом, или он уже давно имел все эти победы, завоевания и величия в тайне? Конечно. Это всего лишь было распознание царства о том, кем человек является в тайне. И все. Или наоборот, ты видишь падение человека, предательство человека, грязь, вонь. И это все видно. Почему? Это всего лишь подтверждение того, кем человек был. Потому что не может из тебя течь гниль, грязь, извращение, если их в тебе нет. Их просто не может быть. Их там нет. Потому что все выносится из наших источников, из наших сокровищниц. И это когда ты наблюдаешь, когда там человек что-то совершает, это не то, что он сейчас совершил. Ты просто наблюдаешь то, что сейчас вскрыто, и ты наблюдаешь, что было в его сокровищнице всю его жизнь, что он не адресовал. Теперь эти черви просто съедают его или ее. В реальности качество чести, величия уже находятся внутри человеческого сердца задолго до того, как ему дадут определение и титул чемпион, победитель, человек величия. Прослеживая за людьми, которые стали чемпионами, я заметил очень уникальную черту в их жизни и характере. Они всегда были личностями, в которых прослеживалось величие. В повседневной жизни, вот заметьте, вы все это знаете, в повседневной жизни этих людей даже в самых мелочах, когда их никто не знал и не видел, прослеживалось ДНК и качество победителя, качество чести. Другими словами, чемпион, он везде чемпион. Он не чемпион, только микрофон взял, все, у него сразу выпрямились плечи и пошли молитва на языках. Или там он начал, там, о, драгоценный Господь. Это все фейк, это все подделка. Являешься ли ты этой личностью в повседневной жизни? Спроси у своей жены, она знает, кто ты. Спроси у своих детей, они знают, кто ты. То есть, ты, дорогие мои, не надо далеко идти. Не надо там выливать грязь. Ты хочешь узнать, кто я? Спроси у моего сына. Ты хочешь узнать, кто я? Даже у жены. Спроси у моей дочери. Просто подойди и скажи, кто твой отец? Дети врать не собираются. Жена может там сгладить что-то. Но вы знаете, дорогие мои, дети не лгут. Когда дети уже подросли, они знают, кто ты. Ты увидишь их уважение или ты увидишь их ненависть и отвращение. И ты понимаешь, кто по-настоящему является папа и кем по-настоящему является мама. Поэтому не надо далеко идти. Не надо забегать. Ой, я его знаю. Да ничего ты не знаешь. Хочешь кого-то узнать? Спроси у того, кто живет и трется с человеком 24/7. И вот этот человек будет обладать абсолютной точной информацией, кто он или она, кем они являются. Вот и все. Хочешь знать, кто я? Спроси моего сына. Поговори с моей дочерью. Вот и все. Просто поговори. Напиши ей письмо и скажи, расскажи мне, кто твой папа. И не надо ничего. Они, и у них нет смысла врать. Эти люди выросли, они уже давным-давно созрели. И вот я всегда и говорю, да, по детям некоторые. Я понимаю, есть моменты бунта, но в глубине сердца, даже если человек кинул, даже если человек понял, там предал своего отца, швырнул, он знает, даже если это блудный сын, где-то там, на полях с рожками, со свиньями, он знает, что папа хороший, у папы лучше, чем у всех. Даже если он оступился, в глубине сердца он всегда скажет, ты знаешь, а мой батя крутой, а мой батя красавчик. Это я лоханулся, это я тут как свинья сейчас прожрал, все прокутил, прогулял. Это моя проблема, у меня отец классный. Другими словами, те, кто живут с тобой, те и знают, кто ты. Хочешь знать, кто ты? Не надо делать вид. Спроси у своих детей. Честно, доченька, скажи мне, что ты думаешь о папе? И приготовься. Только предупреди ее, что ты ее наказывать не будешь. Доченька, сыночек, что ты думаешь о маме? Честно скажи, вот что ты видишь в маме, что тебе не нравится? Что бы ты исправил? Что бы ты сказал насчет мамы? Послушай честную оценку себя. Это облагородит тебя. Может даже исцелит тебя в некоторых вещах. Может даст тебе стимул меняться. Поэтому не надо находить кого-то. О, я знаю Андрея. Да ничего ты не знаешь. Да никто ничего не знает. Дорогие мои, тайной жизни никто не знает. Все, что вы видите, это вершочки явного проявления, то, что я даю видеть. Никто не знает. Все меня видят час, два, три, там до пяти часов со всей недели, со всеми там твитами и шмитами, и там маленькими видосиками. Но никто не знает 90% тайной жизни. Я не знаю твоей, ты не знаешь моей. Вот и все. Все очень просто, дорогие. И не надо... Что ты скажешь по этому поводу? Ничего не скажу по этому поводу. Что ты скажешь насчет этого человека? Ничего не скажу. Почему? Потому что моя честь не даст мне делать то, что делает он. Почему? Потому что я очень много, как вам сказать себе, знаете, когда иногда выходит очередной там предатель или там, да, человек, который обливает меня грязью, ничего нового нет. Самое интересное, что они выносят все тайное, все красивое, то, что делилось раньше. То, что когда-то годами разделялось и ценилось, сейчас попирается просто грязью. Мне люди говорят, вот что ты скажешь? Знаете, некоторые только на желтой прессе скажут. Я говорю, а я знаю насчет него намного больше тайн. А я знаю насчет них намного больше боли, которые они мне в процессе многих лет рассказывали. Как духовному отцу исповедовались. Вы не узнаете ничего. Почему? Потому что я охраняю свою честь. Я никогда никакие статьи, никакого высказывания. Потому что даже тех, кто... даже враг, я даже оберегаю репутацию моих врагов. Я никогда не выдвину стейтмент. Поверьте, тайн я ношу, вы даже не представите, какое количество. Тайн насчет моих предателей. Тайн насчет тех, которые загнали нож в спину. Тайн насчет тех, которые обливают меня грязью прямо сейчас. Я знаю нереальное количество тайн, которые введут человека просто в позор. Никогда не скажу ни одной. Почему? Потому что это мое величие, это моя честь. И не важно, что они делают, не важно, как они делают. То, что было между нами в начале, это было красиво, это было благословенно, это было благородно. И я никогда не опущусь туда. Почему? Потому что я там живу, я там не живу, я не являюсь этим человеком, я никогда это не делал и никогда этого делать не буду. И поэтому, когда кто-то находится в завете, наша семья, они могут рассчитывать на полную конфиденциальность и тайну. Я никогда ни о ком ничего не вскрою и не выдам. Это делает только Бог, потому что судья этим людям только Бог. Вот и все. Поэтому я сплю спокойно и живу абсолютно нормально и мыслю адекватно. Поэтому возьмите вот этот момент, потому что как только иногда «А ты!» И ты только и наблюдаешь, что кто-то перестреливается. А если кто-то, кто, зная все тайны, не скажет их никогда? А если кто-то, который когда-то дружил, никогда эту дружбу не обольет грязью? Почему? Потому что когда мы дружили, это было красиво, это было благородно, это было по-настоящему. И поэтому я сейчас никогда туда не пойду. И вам советую, дорогие мои, точно так жить. Почему? Да, во-первых, потому что тебе будет хорошо насчет тебя же. Вся эта тема просто помочь тебе научиться уважать себя. Хочется иногда сказать, вы даже не представляете, как хочется. И мое слово будет намного весомее, поверьте. И то мясо, или там, знаете, такой сочнячок, которым я обладаю, бог мой, вы бы услышали, что я знаю. Но я никогда это не сделаю себе. Почему? Я оберегаю позиции моего сердца. Пусть обливает, пусть обливает. Сколько за 16 лет против нас выходило обливак, рыгак, обкак? То есть, что против нас выходит? Скажите, где все эти обкакальщики? Где эти все обрыгальщики? Где эти люди, которые делали передачи? Все ушли, отошли и за них забыли. А мы как двигались, так и двигаемся. Побед больше, вера растет, трансформация идет, жизни меняются. Нереально, просто благословение. Я благословенный человек. Почему? Потому что я люблю моего Бога и храню параметры моего сердца и честь моего сердца. Я очень оберегаю. Поэтому атаковать кого-то, это, как вам сказать, во-первых, это низко и некрасиво. Второй момент, это ж ты ж теряешь свою собственную честь. То есть никто не сможет кого-то... Знаете, как у американцев пословица, это как-то как классная пословица, я не знаю, как ее перевести. Если ты, если ты в кого-то бросаешь грязь, твои руки будут грязными. То есть вот эта пословица. То есть ты, когда ты бросаешь в кого-то кучу грязи, ты первый становишься грязным. Не он, а ты. Поэтому будь аккуратен, что ты делаешь. Просто маленький совет, да? Итак. Честь и величие – это концепт, практически незнакомый для большинства христиан. Что такое честь и величие? Это когда я поступаю так не потому, что меня видят, а именно потому, что мой принцип жизни и мой стандарт. И потому, что меня видит Бог. Потому что меня слышит Бог. Потому что, когда я выхожу на сцену, я не имею права говорить то, чего нет. Когда я говорю о стандартах, я должен обладать ими. Когда я говорю о чести, я должен обладать ею. Поэтому, дорогие мои, вот и все. Вспоминаешь Иосифа, да, вот когда ты вспоминаешь историю Иосифа, когда он стал чемпионом в доме фараона, затем быстро понимая, что Иосиф уже был чемпионом и в тюрьме, и в доме Потифара, то есть и в своей жизни он таким был. И Бог знал, и Бог его избрал. Он его вывел, да, с ним произошли очень нереальные вещи. Но сработало ли оружие, которое было сделано против него? Сработало, но только на его усовершенствование. Но оно не сработало. Он в тюрьме не остался. Он рабом не остался, он ничего не потерял, он только приобрел. И в процессе спас даже свой народ от голода и гибели. Вот вам, кого избирает Бог, семья. Вспоминаешь Давида, когда тот стал чемпионом, выиграв сражение с Голиафом. Потом понимаешь, что Давид давным-давно был чемпионом на своем поле. И эту историю знают все. Другими словами, если ты желаешь стать чемпионом, ты уже должен им быть в тех сферах и на тех позициях, на которых ты находишься сейчас на данный момент. Ты на своей работе, ты должен на работе, тебе там заставляют что-то убрать, сделать. Вылежи. Вылежи так, чтобы это просто, как ты делаешь это, сделай это. Я эти принципы в своих детей вбивал. Поэтому, когда они устраивались на работу, их никто не хотел терять. Почему? Потому что они вылизывали. Я говорю, вылизывай, сынок. Я говорю, делай все самое лучшее. Вот когда вот сейчас вот с этими, с кастомерами, да, с покупателями имеешь, делай так, как будто с тобой, понимаете? И ты смотришь, когда он переезжал с одной работы на другую, его не хотели терять, делали все возможное, поднимали зарплаты, чтобы только не потерять. Почему? Стандарты чести. Ты никогда не проиграешь, будучи человеком чести. Ты никогда не проиграешь, вылизав это так, как будто ты для себя это все делаешь. Когда ты делаешь, делай все для Бога. А сейчас все, дождусь моего, никогда не войдешь в свое. Потому что срань там, где ты сейчас находишься. Потому что срач там, где ты сейчас живешь. И тебе сейчас нужно с вот этим навести порядок, чтобы двинуться туда, куда обещает Бог. У тебя овцы должны быть присмотрены так, как будет Израиль в процессе присмотра. Ты должен заботиться за каждую овцу так, как будто ты заботился о том, куда Бог тебя ведет. Поэтому вопрос вот в чем. Что происходит с тем, что ты сейчас имеешь? То, чем ты сейчас обладаешь. В каком состоянии это? Семья? В каком состоянии твоя семья? О, они у меня психи. Они психи, потому что это строение твоих рук. Это строение твоих многих лет. Исправляй. Молись, смирись, заткнись и делай то, что Библия говорит. Научись ходатайствовать, научись ценить, научись закусывать язык, когда так хочется высказать. Научись, вырабатывай в себе честь. Это будет стоить. Это будет столько закушенных языков стоить. Бог мой, я знаю, мне это стоило. А я еще холерик и темпераментный. И мне нужно было и тут закусить, и тут закусить, и тут закусить. И молчи, делай. Все, почему? Потому что я сейчас работаю не над ситуацией, я работаю над ситуацией. Я работаю сейчас над собой. И как я воспринимаю мир. Вот почему у людей там мир плохой, все плохое. Потому что это твое восприятие. У меня мир прекрасен. У меня благословение. У меня вход в призвание. У меня, другими словами, у меня открытые двери. Я не знаю, у кого какой мир. Некоторые говорят, о, этот ковид, да я благодарю Бога за этот сезон. Я не говорю о болезни, о каких-то там смертях, нет. Я говорю о сезоне. Потому что в этот сезон в моей жизни Бог проявился в таком величии, в котором он ни в каком сезоне не проявлялся. Поэтому я наоборот говорю, Бог, неважно какой сезон, величие Бога, величие Бога, величие Бога будет показано тебе. Буду закругляться потихоньку. Итак, вот вопрос. Кто ты прямо сейчас, там, где ты живешь, работаешь и обитаешь? Кто ты сейчас? На любой позиции ты можешь достичь уважения, чести и величия. Неважно, кто ты, сын, третий сын, пятый сын. Ты можешь достичь такого величия в своей семье. Все будут говорить, вау, вот эти ребята, да, но вот этот парень. То есть, поймите, семья, неважно, кто ты, где ты. Каждый из нас может прямо сейчас делать шаги к величию и чести, к невидимым вещам, которых не видно и не слышно. Родная семья, поверьте, я на видимой платформе сейчас. Только потому, что когда-то Бога привлекли мои невидимые стандарты и поступки. Когда-то я просто кричал, папа, все буду только для тебя. Когда-то, где-то в ранние 90-е, 93-е, 94-е годы, еще до того, как я женился, я говорил, папочка, я настолько люблю тебя, что мне не надо ничего. Я просто хочу быть с тобой. Вот, дорогие мои, поймите. И потом люди говорят, вот смотрите, если, когда начнется шквал и штормы в твоей жизни, есть ли у тебя та тайная первая комната, в которой ты можешь укрыться? Потому что если у тебя ее нет, твоя жизнь будет разбита. У меня в любой шторм, у меня есть комната первоначального избрания. Я не знаю, как это назвать, духовные меня поймут. Комната первоначального общения с Богом. То есть это то, куда уходил всегда Давид. То есть что бы ни происходило, он находил уголочек. Это не физическое место, это духовная сфера. Это маленькая невидимая комнатка, куда укрывается твое сердце во время кошмара, шторма, разрухи, потерь, боли. Есть ли у тебя эта комнатка? Если у тебя нее нет, ты жалкое создание, живущее на этой земле, потому что все, что ты строишь, оно будет разрушено, и у тебя никогда никуда не будет вернуться. У тебя нет платформы первоначального избрания, где Бог увидел тебя. Есть ли у тебя это? Некоторые люди говорят, пастор, как Бог увидел? Я говорю, есть ли у тебя место? Это место есть у Анны, у Есфири, у Авраама, у Давида. И вот это еще, это, кстати, целая тема, в которую сейчас просто нет времени идти. Комната или место первоначального избрания. Где? Скажи мне, где на тебя первый раз обратил внимание Бог? Обратил ли внимание Бог вообще на тебя или все, что ты делаешь, это просто игра в служение, церковь, позицию и понты? Или это просто все накручено, наверчено на что-то, что даже не является личностью? И тебя раскрути, разверти, иногда раскрутили, развертели, человека смотришь, думаешь, оу, и вот это он такой? К сожалению, да. И поэтому, дорогие мои, есть ли у тебя вот эта вещь, когда начинаются штормы, у тебя есть куда вернуться? Это невидимое тайное место, это та место первоначального избрания. Да, это может быть где-то была гора с овцами на поле, никто не видел. Может быть где-то был Авраам, там где-то в пещерах. Может быть там, где у тебя есть это место, где на тебя Бог. Или может это у алтаря Анна, первый раз вот там Бог ее увидел. Есть ли у тебя место первоначального избрания Бога, где Он обратил на тебя внимание, где Его привлекли стандарты твоего сердца. Я знаю мое место, я знаю мою комнату, я знаю, куда я могу укрыться. Имя твое, крепкая башня, укрывается в нее праведник и безопасен во время шторма, во время кошмаров. Есть ли у тебя место укрытия? Нет? Мне тебя уже жаль. Люди стремятся стать видимыми чемпионами перед тем, как станут чемпионами в невидимом мире. Семья, в духовном мире такого не бывает. Это все иллюзия. Я продукт моих невидимых битв, моих невидимых решений, моих невидимых поступков, которых никто не видит и никто и не узнает никогда. Просто все, что вы видите, это продукт этого. Ты продукт своего, другой человек продукт своих вещей. Но все, что мы видим, ты видишь сейчас, я вижу сейчас, продукт невидимого мира. Поэтому, когда кто-то подходит и просит моего помазания, они основываются на том, что они видят. Поверьте, таких людей достаточно. На том, что они видят. Но видят они только маленький пик айсберга, которого в действительности они не видят и не знают. И когда люди говорят, я говорю, у меня даже нет времени рассказать тебе, чего стоит вот эта маленькая верхушечка, которую ты видишь. Там внизу огроменная масса, которую ты не видишь и, скорее всего, видеть никогда не будешь. И когда люди говорят, ой, я вот это хочу. Дорогие мои, это стоит очень серьезно. И не знаю, я захотел бы, я согласился бы я пройти тот же самый путь. Наверное, согласился, потому что ну, в другом ничем бы наслаждения не нашел. Вы знаете, мне нравится быть на поле битвы. Я не знаю, я наслаждаюсь, когда идет битва, идет победа, идет Божье наступление, идет движение какое-то. Я не знаю, у меня когда штиль, мне скучно жить, и я не знаю. Люди некоторые любят комфорт. Это не я. Я не осуждаю это, я говорю просто, что это не я. Мне неприятно, когда длительное время ничего не происходит. Поэтому вы на протяжении 16 лет слышите от центра трансформации постоянно что-то новенькое, зачастую очень уникальное. Потому что Бог так делает. Если честно сказать, то люди вообще меня или тебя, или нас тайных не знают. В реальности, вот честно подумайте, ну кто знает нас в тайне? Да ну никто. Мужики сейчас меня слушают, да я тебе даю гарантию, твоя жена тебя в реальности не знает. Женщина, твой муж по-настоящему, наверное, и не знает тебя. Это редкость, когда муж и жена открытые, прозрачные абсолютно насчет всего. Это большая редкость. Когда мы встречаемся с людьми, общаемся, консультируем, помогаем, мы чаще всего узнаем первый раз новости, которые и жена узнает. То есть я не говорю сейчас о грехах, я не говорю о каких-то плохих вещах. Я говорю о том, что о тайных вещах, которые он боялся сказать. И здесь мы сидим на диване, я говорю, а ты вот скажи. И он говорит, и она такая, вау, я не знала, я не знал. То есть, дорогие мои, насколько в реальности ты прозрачен? Меня заняло очень долго. То есть я могу реально сказать, что жена может не знать 100% меня. Такого никогда не бывает, чтобы 100%. Но 95% она знает точно. Есть 5% моих тайных личных, которые с папой идут разговоры. Но вы знаете, мне приятно, что есть человек, который знает мои тайны, знает мою боль, знает мою уязвимость. И здесь ничего нет плохого. Это говорит о том, что когда кто-то, кто любит тебя, знает твою уязвимость, это значит, что он может походатайствовать за тебя так, как никто не походатайствует. Вот где дьявол кроется. Он делает твою уязвимость тайной, ты никому не рассказываешь. И это ты закрываешь дверь для того, чтобы тебе помогли, да? То есть и ты остаешься без помощи, и сказать никому не можешь, потому что это такое тайное, грязное, больное, неприятное. И ты остаешься вне победы всю свою жизнь. Когда ты вскрываешь свою боль, когда ты вскрываешь свою уязвимость. Опять будь аккуратен, кому вскрываешь, потому что вскроешь в неправильном месте, еще хуже будет. Сколько людей от Бога ушли, потому что тайна исповеди была вскрыта, и на этих служителях кровь этих людей. Тайна исповеди — это тайна исповеди, за нее защит Бог. Будьте очень аккуратны. Поэтому я говорю, что с меня нет ничего. Ничего никто ни о ком не узнает. И во-вторых, дьявол ничего нового не изобрел. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейских. Все в этих трех моментах и плавает. Но секрет вот в чем. Когда кто-то, который любит тебя, вот кому можно рассказывать, знает твою настоящую уязвимость. Мужья, по-настоящему, вы когда-нибудь рассказывали вашу боль, вашу уязвимость, ваши пристрастия, ваши ошибки вашей жене? Конечно, да, вы должны предупредить ее, что родная сейчас будет rated X. Я сейчас тебе расскажу, кто я есть. Вы даже не понимаете, какая приходит свобода, какое приходит облегчение. Опять же, я говорю, ты не можешь это рассказывать всем. Должна женщина, жена или муж, они должны быть в правильном духовном состоянии, чтобы слышать это. Будьте аккуратны, когда и что вы кому говорите. Я говорю, лучше сидеть в тайне, чем рассказал жене и вообще развод. То есть здесь к твоей уязвимости должна быть еще мудрость. Поэтому я всегда говорю, имей мудрость, имейте духовность и имейте зрелость, чтобы это сделать. Да, я благодарю Бога, у меня есть такая возможность, что моя жена зрелая в Боге, и я могу ей рассказать мои предрасположения, мои пристрастия, мою боль, мои ошибки. И я знаю, что меня никто не осудит, меня покроют. Меня просто покроет жена, она станет за меня в пролом. И она скажет, я покрываю эти сферы мужа, а я покрываю ее сферы. Также знаю ее боли и уязвимость. И вот это то, для чего нам Бог дает друг друга. Это не для кровати, это не для душевных каких-то там, это не для роз раз в неделю, это не для каких-то подарочков. Дорогие, это для того, чтобы ты был покрыт, чтобы ты душевно, духовно и физически был покрыт, перекрыт и защищен. Вот почему двое станут одним, потому что не разрывается это, да, и легко порвать одного, чем двух. Поэтому, дорогие, опять, это вне темы, но это очень, очень классный совет. Стань сначала чемпионом кухни, стань чемпионом своего шкафа. Вот сейчас встань и наведи порядок в своем шкафу. Наведи порядок с обувью, наведи порядок со своими шнурками, постирай свои шнурки. Наведи порядок со своими пиджаками, выкинь все, что не носишь, и наведи порядок с тем, что носишь. Дорогие мои, от этого оно все, оно как бы кажется, ну да, что там до шкафа, дорогие, а именно вот там все и начинается. Все должно, порядок должен начинаться со шкафа твоего. Я не говорю, что это всегда, я говорю о том, что это вот оттуда можно начинать. Как, пастор, откуда начинать? Начни сейчас со шкафа, с кухни. Начни со своей комнаты, наведи порядок. То есть сделай что-то, где тебе будет приятно насчет себя. Место, в котором ты находишься, тебе нравится? Офис, в котором ты живешь, тебе нравится? Тебе все здесь нравится? То есть ты действительно можешь отдохнуть в своем офисе, в своей комнате, в своем доме, на своей работе. Начни оттуда. Итак, стань чемпионом. Стань чемпионом своего рабочего места. Пусть на твоей фабрике, на твоем предприятии, неважно, где бы ты работал, в твоем офисе, было все вылизано. Люди всегда заходят и говорят, а это кто работает здесь? И все будут знать, кто работает. Поймите, семья, оно все сцеплено друг с другом. Все эти параметры имеют значение в жизни. Чемпион шкафа, это звучит довольно смешно. Но поверьте, дорогая семья, именно там, где нас никто не видит, рождается сердце величия. Сердце чемпиона. Сердце чести. Именно там, когда тебя никто не видит и похвалить не может, вырабатываются правильные части твоего характера. Вот где, дорогие, поймите, мы всегда хотим, чтобы наша жертва была замечена, наши проявления были увидены, чтобы все тайное было спрятано, а все то, что видимое, было раскрыто. А вы сделаете все наоборот. Все, что больное, тайное, вскройте человеку, который может покрыть вас. А все величие возьмите и закройте. Возьмите, спрячьте величие. Умой свое лицо. Помажь свою голову елеем. Сделать вид, что ты вообще не постишься, и у тебя нет ничего сейчас. Ты просто это все перед Богом делаешь. А люди пусть видят красивого Андрея, красивую Татьяну, красивую Светлану. Пусть они видят тебя в величии и чести. Что происходит? Все классно, все отлично, все хорошо. Бог на троне, и это все, что мне нужно знать. Именно там, когда тебя никто не видит и похвалить не может, именно там вырабатываются правильные части сердца. Если ты задашь мне вопрос, какие последствия успеха, благословения, да, как бы, это там, когда ты делаешь все. Вы знаете, нет ничего красивее, когда ты делаешь что-то для Бога, невидимо. Сначала это мне не раз, думаю, бля, сделал, и столько и пожертвовал, и съездил, и это, никто это не... То есть, и, да, может, знают только те, кому я это сделал, знаете, но человеческое сердце, оно требует признания. Оно, это вот это эго наше, оно требует, чтобы ты знаете, дунул перед собой. Там, и все обратили внимание. О, вау! И ты такой весь. Это только питает твое эго, да? Когда ты дуешь или что-то делаешь перед людьми. Я очень люблю, дорогие вас, я знаю, родные, что это действительно то, где вы сейчас находитесь, это стоило вам. Это стоило вам того, чтобы быть рядом. Я обращаюсь к завету, к людям, которые являются частью центра трансформации, да. Как бы я благодарен Богу за каждого из вас, семья. Я верю, что у нас с вами очень классный путь, у нас с вами очень большое будущее. Но я скажу, родные мои, что вот это и есть вещь, которую я хотел бы посоветовать вам, да. Я хотел бы посоветовать именно вот это. Научись работать со своим сердцем, научись делать вещи, именно научись побеждать в тайне, научись завершать свою работу красиво. Пусть ее никто не видит и не знает, но Бог видит и знает. И именно там, когда ты побеждаешь не для людей вокруг, а для Бога и для самого себя, рождается настоящая личность чести и величия принципов. Именно там, в тайных победах, ты начинаешь любить себя, любить Бога и любить по-настоящему ближнего. Дорогие, и ты никогда, в следующий момент ты никогда не сделаешь что-то против ближнего, потому что, во-первых, ты понимаешь, ты против себя бы этого не сделал. И ты начинаешь все основывать на любви. И неважно, семья, мы должны быть выше, кто-то был другом, потом стал врагом. Это неважно. Вот здесь и проверяется ты, проверяешься ты. Я по отношению, поймите, во-первых, меня человек не удивляет. Человек всегда внутри себя имеет параметры человека. Он может ошибаться, он может предавать, он может... То есть здесь не в человеке со стороны или по отношению к тебе идет речь. Здесь речь идет насчет тебя, насчет параметров твоего сердца, насчет твоих поступков и твоей реакции насчет того, что происходит в твоей жизни. Поэтому, дорогие, буду с вами прощаться. Итак, я благодарю Бога за вас, дорогие. Я знаю, вам много стоило, чтобы здесь быть. Спасибо вам, спасибо семья, спасибо родные, спасибо за ваши жертвы. Итак, благодарю вас, дорогие. Молюсь прямо сейчас, пусть придет успех. Прямо сейчас пусть начнется в твоей жизни сезон, где ты перестанешь нарабатывать видимые вещи и начнешь инвестировать в невидимые вещи. Начнешь инвестировать в то, что может быть не видно и не слышно. Но оно настолько важно для становления твоей личности и параметров твоей чести. Я молюсь сейчас за успех, за благословение, за восстановление. Пусть мудрость Божья поможет тебе увидеть, что должно быть исправлено в тайном мире, что должно быть восстановлено, что должно быть исцелено и сделано. Поэтому, дорогие, благословение вам.